На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
1 сентября, в годовщину того, в 20-ю годовщину того, что случилось в Беслане, Владимир Путин пошел в школу к ребятам из ТВ. Он долго с ними разговаривал, о чем только он не говорил в этой самой школе. Это был и китайский язык, его, как он сказал, маленьких членов семьи, потому что большие владеют, видимо, какими-то другими языками. Он говорил о том, что он 4 часа в день спит, а надо бы побольше. Там гигантская беседа. Я ушам не могла поверить, что по ходу этой беседы он не вспоминает о Беслане ни словом. Хотя 1 сентября много лет считалось, что школьники должны этот урок выучить наизусть, что с этого должен начинаться их день. Я специально просмотрела всю эту гигантскую расшифровку милого общения Владимира Путина с ребятишками, где даже Курск был упомянут, и, конечно же, украинские террористы. Но слово «Беслан» в этой беседе не прозвучало. Ну, наверное, потому что он не мать, этот Владимир Путин. Не знаю там насчет отца. Я знаю, что 20 лет назад, 1 сентября, я отправляла ребенка в школу, в московскую. Это был прекрасный солнечный день. И этот день стал траурным для нас, для всех, включая школьника, буквально через несколько часов. А 3 сентября, вот как сейчас, я помню, я ехала в автобусе, и радиоточка, и приемник на весь автобус сказал, что вот штурм начался. И у всех вот все упало. Люди заплакали, потому что они понимали, что это конец. Этот больше ни о чем подобном не вспоминает. Беслан, он, как вы знаете, заехал за 10 дней до этого. И дальше тишина. Мы в этой тишине все-таки сегодня будем говорить о двух пунктах, о двух точках, которые до сих пор остаются непроясненными. Точнее, оба этих пункта совершенно ясны для каждой из сторон, которая их представляет, но для широких масс населения все-таки, наверное, доминирует официальная точка зрения, касающаяся ровно этих двух пунктов. Я попросила нашего корреспондента Леонида Аверина представить эту официальную позицию по главным реперным точкам бесланской трагедии.
1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу номер 1 города Беслан в Северной Осетии, когда там шла торжественная линейка в честь Дня знаний. Боевики удерживали детей и взрослых в заминированном спортзале 2,5 дня без еды и воды. Спустя сутки после захвата пресс-секретарь президента Северной Осетии Лев Дзугаев занизил число заложников почти в 4 раза.
В результате той работы, которая проводилась, уточнялись списки тех, кто может находиться в заложниках. И на этот час в этих списках 354 человека.
Эта цифра фигурировала в официальных сообщениях вплоть до того, когда все было закончено. Согласно официальной информации, первые требования террористы выдвинули уже через 2 часа после захвата. В записке, переданной с заложницей Ларисой Мамитовой, они потребовали переговоров с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым и детским врачом Леонидом Рошалем.
«Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек. Если ранят любого из нас, убьем 20 человек. Если убьют из нас 5 человек, мы все взорвем. Если отключат свет или связь на минуту, мы расстреляем 10 человек».
Оперативный штаб эти требования террористов отклонил. В докладе парламентской комиссии это объяснили требованием федерального закона о борьбе с терроризмом от 1998 года, по которому к ведению переговоров допускаются только лица, специально уполномоченные руководителем оперштаба. На второй день террористы выдвинули уже политические требования. Они передали их с Русланом Аушевым, который вошел в школу.
Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что оперативный штаб сделал основным направлением своей работы организацию и ведение переговоров с террористами, выполняя указания президента России. Однако террористы выдвинули требования только на второй день, в записке якобы от имени Басаева. При этом бандиты выдвигали заведомо невыполнимые политические требования.
В записке требовали вывести российские войска из Чечни и предоставить ей независимость. На второй день, согласно докладу парламентской комиссии, Дзасохов позвонил Ахмеду Закаеву, вице-президенту Ичкерии и доверенному лицу ее президента Аслана Масхадова. Но, как утверждает Торшин, Закаев, обещавший связаться с Масхадовым, не захотел этого сделать.
По нашим переговорам, которые у нас есть по записям переговоров, Закаев говорил, да, что у меня связь с Масхадовым односторонняя, да, и сейчас не путайте, он его назвал отец. И отца сейчас не путайте, он не должен сейчас говорить ни в одну сторону, ни в одну, ни в другую.
Согласно официальной версии, именно из-за Закаева не удалось связаться с Масхадовым, а сам он на контакт не пошел. На третий день утром террористы разрешают спасателям эвакуировать тела убитых заложников, выброшенные из окна в первый день. В 12:40 спасатели начали грузить тела в машину, а спустя 25 минут в спортзале, согласно официальной версии, прогремели два взрыва. В докладе парламентской комиссии утверждается, что это террористы взорвали подвешенные в спортзале бомбы.
Находящиеся в сознании заложники начинают выбегать из школы. Им в спину стреляют террористы. Стоящие за оцеплением гражданские лица, вооруженные гладкоствольным и нарезным огнестрельным оружием, сразу же открывают хаотическую стрельбу в сторону школы. Выбегающие заложники оказываются под шквальным перекрестным огнем.
Через 5 минут после взрывов начался штурм. К 6 вечера всех заложников эвакуировали из школы. Штурм продолжался до полуночи. При этом показания 8 свидетелей, утверждавших, что днем по школе стреляли танки, комиссия назвала сомнительными. По официальной версии, танк бил по школе боевыми снарядами только после 9 вечера, когда в здании уже не осталось живых заложников. Эта версия изложена и в докладе комиссии, и в фильме ВГТРК «Беслан», вышедшем в 2020 году.
Применялся и танк. Он стрелял и болванками для того, чтобы сделать проломы в стенах для прохода спецназа, и боевыми снарядами.
Танк Т-72 и до этого применялся, но тогда он стрелял болванками. Боевое применение танка, то есть когда он стрелял осколочно-фугасными снарядами, это было после 21 часа.
То же самое следствие говорит и о применении огнеметов «Шмель».
Реактивные огнеметы действительно применялись. Пусковые контейнеры от них нашли на крыше 37 и 39 домов. Но, как утверждает следствие, стреляли из них гораздо позже.
«Шмель» применялся после 18 часов по огневым точкам боевиков, где было установлено, что заложников нет.
Вот два пункта, которые мы сегодня будем обсуждать и по которым существует радикальное расхождение в федеральной версии и в версии независимых аналитиков. Первый, вот на первом я сначала хотела бы остановиться, это участие в переговорах Аслана Масхадова, возможное участие человека, который мог бы убедить террористов с точек зрения очень многих людей, которые участвовали в этой истории, убедить отпустить этих людей. Как видите, официальная позиция состоит в том, что до него не достучались или не захотели достучаться, Ахмед Закаев не дозвонился или не захотел дозвониться, и никакого согласия ни на какие переговоры Масхадов не давал. Мы сейчас, после того, как показали вам несколько выдержек из официальной версии, покажем фрагменты, касающиеся ровно этой темы, из фильма Юрия Дудя, знаменитого фильма «Беслан», в котором его собеседники тоже говорят о возможной роли Масхадова в этой истории. Но сначала я спрошу, вот перед тем, как это показать и обсуждать, я задам вопрос нашему гостю. С нами Ахмед Закаев. Ахмед, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ахмед, спасибо вам, что вы участвуете в нашем эфире. И главное, о чем я хочу вас спросить, перед тем, как мы покажем все, что касается вашей персоны из фильма Юрия Дудя, почему вы не участвовали в этом фильме? Почему нет вашей позиции, хотя о вас говорят много там?
Дело в том, что Дудю необходимо было закрепить официальную версию российского руководства, людей, которые совершили это преступление. Именно поэтому избегали более тесного контакта с нами или с нашей стороной, которые могли бы опровергнуть все эти ложные обвинения в адрес Масхадова, в мой адрес и нашего правительства. Дело в том, что совершенно верно, 2 числа со мной связался по телефону сначала с моим помощником Руслан Аушев. Руслан Аушев передал трубку Александру Засохову. И мы поговорили, мы были лично знакомы еще в период после Первой войны. Я занимался вопросами, связанными с ингушскими беженцами по пригородному району. У нас были тесные контакты и очень дружеские отношения с Александром Засоховым. Александр Засохов сразу же рассказал, что там происходит, какие события, сколько там заложников, и попросил, могу ли я каким-то образом повлиять. Я спросил, что я могу сделать и что делать. Он говорит, надо связаться с Асланом Масхадом. Да, у меня действительно была односторонняя связь. Я сказал, у меня связь односторонняя, но я сделаю все, чтобы связаться. И в этот же вечер по радио Маршу я делал комментарии и заявление о том, что у меня был разговор с и Аушевым, с президентом, с бывшим, и с действующим президентом, с Александром Засоховым. В этот же вечер Аслан Масхадов со мной связался и поручил мне немедленно вмешаться в это дело, вплоть до того, что вылетит туда, в Россию. На второй день утром я связался непосредственно с властями Великобритании, потому что я имел политическое убежище, и мне был запрещен вылет в Россию. Но мы проговорили эти вопросы с лордом Джадом, с бывшим советником, представителем ПАСЕ. Он был членом палаты лордов. И с нашим почетным консулом лордом Ри. Он тоже входил, он являлся членом этого британского палаты лордов. И мы на второй день договорились, что Засохов мне позвонит 3 числа. 3 утром Александр Засохов мне позвонил. Я ему передал о том, что я готов вылететь сегодня, сейчас в любую точку, Тбилиси, Минеральные воды, Беслан, куда он скажет. И Аслан Масхадов дал и заверил меня, поручил мне выехать туда и организовать ему проезд до Беслана, что он готов без каких-либо гарантий выехать туда с тем, чтобы спасти этих детей. Но через буквально после этого нашего разговора, через полчаса или через час, когда Засохов мне сказал, да, я другого от вас не ожидал, и я спросил, куда мне вылететь. Александр Засохов, президент, сказал, я этим вопросом занимаюсь, мне нужно 2 часа. Я понял, что эти 2 часа ему нужны были для того, чтобы согласовать эту позицию непосредственно с президентом России Путиным. Но, к большому сожалению, через полчаса после нашего разговора и контакта по телевидению мы увидели начало штурма. И это было сделано именно для того, чтобы мы не могли вмешаться в эту ситуацию. Именно Аслан Масхадов не смог вмешаться. Дело в том, что приезд парламентариев британского двух лордов парламента Британии, конечно, это уже имел бы другой фокус по всем этим вопросам. И они не могли это допустить, и поэтому был отдан приказ начала штурма и расстрел, массовое убийство детей и взрослых.
Ахмед, спасибо вам за эту вводную часть. Будем считать, что это вводная часть к нашему разговору. Мы в прямом эфире. Уважаемые зрители и слушатели, мы сегодня никаких голосований не объявляем, но если у вас появляются вопросы к нашим гостям по делу, вот вопросы по делу, пожалуйста, в чат их прописывайте, эти вопросы. Будем стараться успеть их задать. Я еще раз хочу сказать, что вот в фильме Юрия Дудя много говорится о роли Ахмеда Закаева. Но я надеюсь, что он все-таки, может быть, изменит свою точку зрения насчет того, что Юрию нужно было проталкивать официальную позицию, когда он услышит мнение нескольких собеседников Юрия по как раз вопросу участия Масхадова в этой истории. Давайте посмотрим выдержки нашего, которые сделал наш корреспондент, заметки нашего корреспондента по вот этим людям.
После того, как Руслану Аушеву, экс-президенту Ингушетии, 2 сентября удалось сначала попасть внутрь школы, а затем и вывести 26 человек, матерей с грудными детьми, террористы вновь связались с ним.
И у меня было, когда я ему спросил, кому ты подчиняешься, он сказал, подчиняюсь Басаеву. Я спросил, а Масхадов? Он говорит, Масхадов президент наш. Я сказал, ты выполнишь то, что он скажет. Другими словами, я думал, что ладно, Басаев дал вам такой приказ захватить школу, но я уверен, что я был уверен, что он никогда не одобрил бы этот план.
Связаться с Масхадовым попытались через Ахмеда Закаева. Они оба на тот момент входили в правительство Республики Ичкерия в изгнании.
Кто мог? Закаев. Закаев в Лондоне. Но я у военных в штабе сказал, дайте телефон Закаева. Вы же знаете, Ну, потом дали. Мы вышли на лондонский номер. Там стоял автоответчик. Я ему продиктовал, что Ахмед, это я тебе перезвоню. Ну, потом через... Я сделал паузу часа полтора. Перезвонил, он ответил. И я ему сказал, ты же понимаешь, что то, что сейчас происходит в Беслане, что вас будут ненавидеть в мире. За это ваши политические цели – это одно, а женщины и дети – это другое.
На утро 3 сентября на сайте ЧРИ в изгнании было опубликовано заявление Масхадова.
В интернете я утром 3 числа в интернете было заявление Масхадова, что он, что они с женщинами и детьми не воюют, и он готов.
Для приезда Масхадова был необходим коридор, который президент республики Александр Дзасухов был готов предоставить. Но для окончательного ответа нужно было решение ФСБ. После заявления Дзасухова в 12 часов 3 сентября о том, что они ожидают нового переговорщика, в 13 часов и 5 минут начался штурм.
Я знаю, что 3 часа пошла стрельба. И я был уверен, если бы, я думаю, если бы Масхадов пришел бы, я думаю, что вопрос можно было решить.
Такой же точки зрения придерживается и одна из матерей Беслана, с которой поговорил Юрий Дудь.
Как вы относитесь к версии о том, что штурм начинали наши, потому что Масхадов был готов вписаться? Не все в эту версию верят. Как относитесь к ней вы?
У меня нет другого выхода и нет других фактов, чтобы я этому не верила. Так, на сегодняшний день я верю, что Масхадов собирался приехать, а мне хоть кто пусть приедет. Хоть кто, но этих детей, раз их уже захватили, их надо было спасать.
Другой участник тех событий Таймураз Мамсуров, тогда председатель регионального парламента, а ныне сенатор, эту теорию отрицает.
Возможно, кто-то так мог думать. Я, например, знаю, что в нашей среде, когда обсуждалось, что сделать, мы готовы были пойти на все. Не то, что Масхадов. Даже если бы сам дьявол пришел.
Более того, он вообще выразил сомнение, что Масхадов согласился стать участником переговоров.
Этим Масхадов не приехал бы.
Да нет, он даже мне не позвонил, понимаете? Чего же он мне не перезвонил? Когда его помощник Али говорит, я его найду, он обязательно... А чтобы его замаскировать, он мне говорит, правда, там, где он сейчас, там глубокая ночь. Я говорю, вам что, трудно его разбудить? Здесь ужас творится от его имени. И он не перезвонил. После этого Масхадов для меня никто. Мроса никто. И ни живой, и ни мертвый.
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которая была в Беслане, считает, что штурм так и так бы случился. Но согласие Масхадова на переговоры ускорило его начало.
Я думаю, что штурм в любом случае бы начался в ночь. Он готовился в ночь с 3 на 4. Но вот то, что он начался рано, раньше этого времени, ровно через час после того, как Дзасухов выступил перед людьми в ДК «Дома культуры» в Беслане и сказал, что у нас будет сейчас переговорщик. Очень важный человек должен приехать на переговоры.
А он выступил перед людьми, сказал?
Да, в 12 часов.
И под этим чеком он имел в виду Масхадова?
Я думаю, что да. Ну, точно не Аслаханова, который в 5 часов приземлился, который, в общем, как бы это... Я думаю, что он имел в виду Масхадова.
Вот все-таки, Ахмед, продолжаем разговор с вами. Все-таки есть люди, которые считают впрямую, что штурм был затеян, и все это началось ровно для того, чтобы Масхадов не приехал и не спас. Так что в этом фильме эта мысль прослеживается. Вот что я хотела бы у вас уточнить. Что за человек в Баку, которому Мамсуров пытался дозвониться, то есть дозвонился, который якобы выходил на Масхадова, но не отзвонил Мамсурову, а сам он больше не догадался звонить, сидя 2 дня у телефона и ожидая звонка от него. Что это за посредник в Баку с Асланом Масхадовым? О ком идет речь?
Вы знаете, Елена, в эти дни очень много появилось людей, которые каким-то образом пытались обозначить свою значимость. Никакого бакинского представителя, ни у какого бакинского представителя напрямую с Асланом Масхадовым не было связи. И он не мог ни передать, что Мансуров ждет его звонка или эти события. Единственное, как я сказал, в одностороннем порядке я знал, что у нас были такие договоренности, что когда будет срочно какая-то необходимость, я прокомментирую ситуацию в средствах массовой информации. И радио «Маршал» тогда, это на чеченском языке, оно слушали вот эту информацию по радио «Маршал», по радио «Свобода», слушали наши сопротивленцы, и непосредственно Аслан Масхадов тоже слушал. И сразу же после моего комментария о том, что у меня был контакт с Засоховым, с Аушевым, и что там более 1000 человек содержится в заложниках, и что там большинство из них дети, Аслан Масхадов в эту же ночь связался со мной и поручил мне непосредственно на второй день, как было сказано, что у меня будет разговор с Засоховым, чтобы я передал, что он готов выехать в любое место без каких-либо условий. Главное, лишь бы дали коридор, чтобы ему проехать. И вот эти договоренности с Засоховым я на третий день, именно 3 утра, я успел передать. И сказал, что если с Масхадовым какие-то проблемы, пока он достигнет, дойдет до этого времени, что я готов вылететь от его имени сейчас же с Великобритании в любую точку. Тбилиси, Минеральные воды, Владикавказ. И на что мне Засохов ответил, что он не ожидал ничего другого от нас, и он будет заниматься этим вопросом, куда мы можем прийти и по поводу приезда Масхада. Но, к большому сожалению, вот по нашей информации, которую мы имеем, когда те штабы, там было 2 штаба. Один был штаб, который работал с политиками и с Засоховым, и другой был лично другой штаб военных и спецназовцев, которые готовили штурм и силовую операцию по освобождению. И вот когда дошла информация о том, что вот появляются новые фигуранты для переговоров, включая Аслан Масхадов, вот тогда Засохова выманили из своего штаба, сказав ему, что вот народ и люди хотят поговорить с Засоховым по поводу предстоящих переговоров или приезда с Масхадов. А Засохову сказали, что люди хотят с ним встретиться и выяснить, о ситуации, которая продолжается. И таким образом Засохов был выведен, нейтрализован из штаба, его направили в клуб. И те люди, которые стояли в оцеплении, родственники, близкие, их выманили оттуда, сказав, что Засохов хочет им передать какую-то информацию, связанную с приездом Масхадова. И вот таким образом, минимизировав сопротивление населения, они начали штурм. И я уверен в том, что именно ускорило это, как Елена Милашина говорит, что возможность разговоры или вокруг того, что Масхадов приедет, не приедет, или сам приезд Масхадова ускорил начало этого штурма. И поэтому они так безобразно, так безразборчиво и провели эту силовую акцию. Если даже силовая акция, ее можно было по-другому проводить, но не расстреливать школу из танков или из гранатометов или из напалма. Вот это все было сделано очень в таком режиме, что была дана команда снять этот вопрос с повестки дня. То есть начать штурм, и мы видим и знаем то, что произошло.
Спасибо вам, Ахмед. И с нами на связи журналист-расследователь Денис Коротков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Денис, вот я хочу обозначить вот эту точку. Эта точка относится и к первой ситуации, когда Масхадов приехал или не приехал. Вы знаете, мы только что говорили о 2 радикальных позициях пропаганды. Государственные СМИ, федеральные, в данном случае даже пропаганды не буду это называть, это государственная позиция, что он и не собирался, и позиция вторая независимых журналистов, что он должен был приехать и эту ситуацию, я не знаю, какое слово подобрать, но эту ситуацию разрешить так, что люди останутся живы. И вот для того, чтобы не допустить того, чтобы он стал спасителем, начинается штурм. Но здесь-то вот на этой точке начала штурма и происходит новое расхождение поля, которое до сих пор не разрешено. Потому что независимая сторона говорит, что выстрелы послышались извне, из 3 домов, в которых засели федералы, в которых они с самого начала были, в этих 3 домах над школой с конкретными номерами. Федералы эти. И все это началось в тот момент, когда сотрудникам МЧС боевики позволили вывести трупы из школьного двора. То есть начали федералы, и потом уже ответные взрывы послышали со стороны школы. И есть версия, которую только что сказал Ахмед Закаев, и о которой тоже на этой позиции придерживаются тоже многие независимые наблюдатели, что это... Вернее сказать, что это как раз версия независимых наблюдателей. А государственная состоит в том, что взрывы послышались изнутри, из школы. Все началось в школе. Террористы стали приводить в действие взрывные устройства, и поэтому пришлось начинать штурм. Вот пришлось начинать штурм. Либо это было спровоцировано извне, как говорит вторая сторона. Вот здесь непримиримое расхождение извне или снаружи. Что? Вот на какой позиции вы стоите? Что вам удалось самому понять в этом?
Елена, боюсь, что я вам помочь не смогу, потому что вот исходя из той информации, которая доступна публично, исходя из картины последствий взрывов, то выстрелы были произведены снаружи. С другой стороны, согласно всем свидетельствам, штурм был спонтанным. Спецназ не был готов к штурму, а часть его вообще в это время готовилась на полигоне. Я не знаю. Тем более, что при выстреле из гранатомета или из огнемета «Шмель», ну, вообще-то слышны как бы два взрыва, да, потому что сам взрыв, он очень громкий. Он почти такой же громкий, как разрыв снаряда по воздействию, но его должны были слышать. Я не знаю, есть ли это свидетельство, кто кого опрашивал. Но что можно сказать точно, что это была катастрофа, да. Это была неудачная операция. При таком катастрофическом размере потерь это был провал. Власть делала все, чтобы скрыть картину. Елена Милашина в своем расследовании абсолютно справедливо пишет, что место происшествия, вот этот самый спортзал, сравняли с землей, там чуть ли не на следующий день стали сравнивать, да? То есть место происшествия было уничтожено. Любой криминалист, любой полицейский первый день, вышедший на работу, знает, как охранять место происшествия и что оно должно находиться в неприкосновенности до прибытия следователя и специалиста. Его снесли сразу же. Поэтому доказательств вот уже документальных получить очень сложно.
Вот, Денис,
в конце концов,
смотрите.
Вот были с крыши, значит, дома по школьном переулке произведены выстрелы, там были обнаружены на крыше на снайперской позиции тубусы от гранатометов отстрелены. Ну какого черта? Вот эти снайпера, которые там находились, будь они из «Альфы» или из «Вымпела», хоть из какого угодно засекреченного спецназа, уже ничего более важного в их жизни и службе не будет. Так снимите с них маски и поставьте их перед парламентской комиссией. Пусть они скажут парламенту, что это было. Но ничего этого сделано не было.
Спасибо вам, Денис. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политик Ахмед Закаев и журналист-расследователь Денис Коротков. Вела программу Елена Рыковцева.